Добрый день. Мы опять в студии, и у нас 15-й урок. Со мной, как всегда, Михаил Лайтман. И тема сегодняшнего урока «Евреи России». Мы продолжаем курс «Системный анализ развития народа Израиля». Я напоминаю, это с точки зрения разъединения, отчужденности и объединения народа. То есть что происходило, какие события исторические происходили, вот когда народ был объединен и когда он был разъединен. Почему мы это рассматриваем? Потому что, как мы уже говорили на первых уроках, с точки зрения Каббалы, это является основным вообще параметром, это является тенденцией природы, к этому у нас природа или Творец, что, в принципе, с точки зрения Каббалы одно и то же, толкает эволюционно. То есть мы должны прийти вот к таким чувственным отношениям, когда мы будем ощущать себя как одна семья. И об этом говорят все, в принципе, философы, политики тоже говорят, ну и наука. Вот, так значит, с точки зрения истории. Мы, значит, пришли к тому, что после изгнания из Испании и расцвета в Германии в XVI веке еврейские общины переходят уже в Польшу, Малоруссию, Прибалтику. Вплоть до середины XIX века евреи жили такими закрытыми общинами, объединенные там, как одним языком, одним ремеслом, религия их объединяла, система управления была, суд был свой и так далее, и так далее. То есть никто туда не вылазил, такие гетто называются. Вот. И где-то начало 30-х годов уже 18 века начало возникать новое движение – хасидизм. Вот. Если можно, вот несколько слов об этом движении. Почему я именно затронул это движение? Потому что возникла потом огромная конфронтация с,
да,
с другими движениями, и об этом мы поговорим дальше. Что такое хасидизм, что это внесло в жизнь тех евреев?
Ну, дело в том, что начиная вообще развитие еврейского народа, оно ведь не идет, как обычно, у всех народов. Мы это видим на протяжении всей его истории. Его история такова, что он должен все время заботиться о том, как прийти к объединению и показать методику объединения всем народам мира. Это является его сущностью, его целью, его причиной существования вообще. Потому что мы с вами говорили о том, что это не народ, это практически сборная такая группа из всех народов мира, которая собралась в Вавилоне под предводительством Авраама Авину, Авраама, который увел их из Вавилона и сделал из них как бы один народ. Но это как бы, они внутри себя не являются исходящими из одних как биологических родителей, и поэтому они очень часто рассыпаются, отдаляются, если их ничего не объединяет, они не чувствуют объединения. Если на них снаружи не давят недруги, то они не чувствуют, что они должны быть вообще близки друг к другу.
То есть, если нет идеи, какой-то идеи...
Да. Или физического воздействия, да, отрицательного снаружи, или идеи, которые изнутри их объединяют. Так вот, у народа этого есть, согласно науке Каббала, есть свой план развития. И согласно этому плану развития, где-то начиная со времени с XVI века, со времен Ари, это великий каббалист Средневековья, который жил в Цфате, со времени его появления в Цфате, его школы, начался подъем, духовный подъем евреев в земле Израиля. И вследствие этого также и во всех странах рассеяние, потому что связи были большие, и они довольно были плотными. Так вот, поскольку Ари, этот великий каббалист, он призывал к объединению, к духовному подъему, к развитию Каббалы, раскрытию Творца, выполнению евреями их сущности, их духовного предназначения, то во многих странах мира появляются вследствие этого группы евреев, которые следуют его как бы завету, его идее. Потому что ни у кого не вызывает сомнения, что это человек особенный. И поэтому он так себя и позиционирует. Вот. Так вот...
Как раз его книги и были изданы уже его непосредственно родственниками где-то через 200 лет. Это как раз вот возникновение хасидизма.
Да, это можно сказать, что именно это и привело к возникновению хасидизма. Его, можно сказать, практически последователь Ари – это Бааль Шем Тов. Это уже человек, живущий в Восточной Европе.
Да, уже.
Украина, Белоруссия.
18 век.
18 век.
Да.
И там, в общем, проповедующий это учение Арии уже в практическом виде. Каким образом евреи могут в связи между собой раскрывать Творца. Эта идея была встречена горячо одними евреями, можно сказать, южной частью еврейства. Это Белоруссия отчасти, потому что там тоже разделение всегда было, то, что относилось к Литве, к Польше и к России. В Белоруссии тогда вообще не было такого понятия. Вот. Так что южные земли, Польша и южные земли, они относились к последователям Бааль Шем Това по своему характеру. А северные земли, то есть это Германия, и там, где сегодня Эстония, Прибалтика, они относились к противникам Бааль Шем Това, то есть не были согласны с тем, что надо поднимать духовную часть народа. И их противодействие, оно доходило до того, что они даже доносили к царским властям, друг на друга, и, в общем, были очень большие проблемы, которые и до сих пор, они, в общем-то, среди верующих масс существуют. Конечно, надо, кроме того, еще понять, что расселение евреев в Европе, в Азии и вообще в мире, ну и в России, оно тоже ведь происходило под воздействием высших сил, и поэтому, как и все движение человека в этом мире, и поэтому те, у которых души были более предрасположены к духовному развитию, они селились, они не понимали этого, просто так вот у них как бы получалось. Они селились в Польше и в Южной Белоруссии, Украине и так далее, и юг России. Тогда как те, которые были противниками духовного развития, а только лишь ставили своей целью сухое выполнение законов, они селились Прибалтика, Северная Россия и так далее.
То есть, насколько я понимаю, отличие было в том, что хасидизм – это было непосредственное обращение к душе человека, к Творцу, расследовать Творца, исследовать себя.
Да.
А в другой школе это было на первый план становили
выполнение, действия.
Действия и такая ученость, черствовая ученость. То есть главное читать, учить, и все. В этом было отличие.
Да. Ну, так вот, это, к сожалению.
Да, конфликт был серьезный, я даже могу зачитать. Вот еретиков преследовали, как в кавычках, да, преследовали, подвергали херему, это отлучение от общины, даже заставляли публично каяться в грехах, подвергали телесным даже наказаниям, были доносы тогда еще царю один на другого, они что-то, в принципе, одна часть населения на другую, что-то, в принципе, вообще такого не было раньше. Ну, да, было действительно, ну, все-таки в чем же основная причина? Ну, окей, две школы, две разные духовные там практики, а в чем причина была
такого конфликта? Причина, она очень глубокая, она тянется с разрушение храма.
Да, раньше вроде такого не было, конфронтации.
Потому что храм разрушился от того, что люди отказались работать на связь между собой. Связь разрушится из-за безпричинной ненависти. То есть, когда они начали отдаляться друг от друга и не работали над любовью и связью между собой. Поэтому и с тех пор так и пошло. То есть, те люди, которые понимали, что самое главное – это чувственная, сердечная связь, взаимная связь между всеми людьми, создавать между собой такую связь, как душа Адама, что называется, когда все быть как один человек в одном сердце. Это было самое главное для одних, то для других нет. Таким образом созданы люди в основном из двух групп. Физики и лирики, допустим. Да,
правое, левое полушарие. То есть, в принципе, есть люди, которые более склонны к такому исследованию, как говорится, сыхли.
Ну, да, умственному, а я же другие чувственному. Так вот, среди евреев это было очень так, явно проявлялось, и поэтому они были действительно в очень большом противостоянии друг с другом.
И главное, и с той, и с другой стороны были духовные лидеры, каббалисты.
Да, да, но это не имело значения. Не имело значения. Дело не в том, что каббалисты. Каббалисты-то понимали друг друга. И они знали, что происходит, и почему так думает другая часть. Но дело в том, как вести за собой массы. Или давать им только учить Талмуд, или воспитывать их в чувственном отношении друг к другу.
Вот вы как-то говорили, что вот одна из причин вот такого раскола, это было, одни говорили, что просто еще не пришло время к распространению этих знаний.
Да.
Вот именно. А другие уже говорили, что да, со времен Арии, так, кстати, писал я, Авраам Азула, это марокканский каббалист. То есть многие уже, я понимаю, что это заняло несколько сот лет, но многие каббалисты вот 16 века уже писали, что можно раскрывать каббалу.
Ну, да.
До сих пор мы сегодня видим, что и сегодня не все с этим согласны. То есть это уже 500 лет почти прошло.
Ну, в нашей истории это, может быть, небольшие сроки, там 200-300 лет. Но действительно и до сегодняшнего дня мы еще ощущаем на себе, каббалисты, ощущаем на себе эти отзвуки всех этих былых боев, но уже не настолько. Я надеюсь, что сегодняшняя история и развитие человечества быстро все это снивелирует и приведет нас все-таки к общему знаменателю.
Ну вот интересно, что вот в концу 90-х годов 18 века борьба сторон достигла уже такого ожесточения, что просто одна часть населения жаловалась на другую часть. Вот как пишет один из историков Дубнов, религиозное усердие сделало возможным даже такое необычайное в былые времена явление, как коллективный донос одной части евреев на другую. Еврейская история знала только один аналогичный пример. То есть на этом этапе...
Мы видим, что это было и в прошлом. Ведь да. А что происходило с войнами?
Иудейские войны.
Иудейские войны, да, во времена Маковеев и так далее. То же самое. Источник он один.
Ну вот интересно, что на этом этапе прекращается вот эта острота противостояния. Буквально уже через несколько десятков лет было место вот этим двум подходам. То есть два подхода, то есть они более-менее, мы сейчас видим, что эта конфронтация, она существует, но она не находится на таком пике, как было раньше. Сегодня эти как бы уже границы смылись. А что интересно, что здесь возникает как раз в это время. Я не хочу именно связывать это, чтобы как бы не было такой профанации, но вот, в принципе, как только вот появилось это разъединение, естественно, включается другая сила, как мы уже говорили, погромы, то есть антисемитизм и так далее. То есть как только мы видим, как только происходит разобщенность, это действительно можно исследовать все научно, как только происходит такая разобщенность в народе, какие-то центробежные силы, они включаются и начинают уже силой каким-то образом сближать евреев. И действительно, они сблизились и после погромов стали как одним целым. Но тут возникает другая проблема. Вот, евреи уходят, начинают делать свои партии. Как раз это было время ранняя Аскала. Аскала, да, период Аскала. Я не знаю, как это по-русски, наверное, тоже так называется.
Просвещение.
Вот, и огромное количество евреев уходят в города, говорят, что там 70-80% вообще занимались торговлей, работали на заводах, начинают создавать свои партии,
Тут можно уже поступать в университет.
Да, университеты, в армию.
Развиваться, да, да.
Очень много пошли в армию. И тут уже первый сионистский конгресс, то есть мы уже перескакиваем в следующий период. Отход от религии происходит, естественно. Вот. Ну и в чем здесь проявляется? Что я хотел сказать, что здесь, естественно, тоже мы видим огромное количество такого раздора. То есть есть меньшевики, есть эсеры, есть большевики. И даже в черносотенцах евреи, конечно, участвуют везде. Они находятся даже там, в самых таких антисемитских организациях, все равно они там присутствуют. Вот. То есть новое разделение появляется на религиозных, которые стали уже как одним блоком. Может, там и были какие-то раздоры, но против вот той части, которая оставила религию. Вот если мы могли бы объяснить, в чем с точки зрения вообще целетворения мы говорим, да, мы не интересуемся сейчас историей, а вот такой отход огромного количества населения именно от своих духовных корней.
Ни та, ни другая часть религиозная или трактование, ни та, ни другая, ни хасидская, ни литвиковская, она не устраивала, в общем-то, людей, которые хотели видеть четкую методику, для чего религия, зачем она, к чему она ведет, ее цель, ее смысл, почему она дана, почему дана еврейскому народу. То есть это необходимый набор вопросов, который возникает уже у человека, прошедшего столь долгие изгнания, вышедший из средневековья в окружении народов других, которые тоже начинают подтягиваться, начинают развивать науки, университеты и так далее. То есть, в общем-то, появляется такое видение еврейской массы, как абсолютно запуганное, невежественное, очень далекое от современного мира, который движется, развивается. И здесь поэтому и возникает очень серьезная разница такая, отличие между прогрессивными еврейскими слоями, которые шли тогда в науку, в искусство, и теми, которые оставались просто в местечках, в своих ешивах и так далее.
Да, но с точки зрения духовного развития, чем это хорошо, когда люди просто оставляют всю свою историю, корни и забывают все?
Эта история неверная. Это вся история, которая себя изжила, потому что она вся существовала на осколках, на разрушении храма. И поэтому она не имела возможности дальше существовать. Есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Так вот, уже прошло время. И поэтому до сегодняшнего дня это чувствуется. В наше время это может быть уже не так, потому что предводители религиозной части народа, они поняли, что надо что-то делать, как-то вести, развивать и так далее. И поэтому последние годы уже они не отталкивают людей от походов к наукам, к нормальному, к обретению нормальных специальностей. А раньше это было, в общем-то, большая проблема. В общем-то, пришли к такому состоянию, когда человек, если он желал жить религиозной жизнью, он обрекал себя на нищенское существование, на то, что у него нет нормальной специальности, и его семья живет на уровень ниже, чем все остальные евреи, которые идут в цивильные всевозможные практики.
Ну да, евреи получают права, и они, конечно, все ринулись сразу в города, на заводы, торговля, конечно. Петербург, Вильна,
Одесса. Если мы возьмем начало советской власти, то там вообще во всех партиях, во всех организациях основная масса руководящего состава были евреи, и не только мужчины, но и женщины. Угу. Это вообще парадоксальное было состояние, когда у большинства советских вождей женщин, жены были евреями, угу. Еврейками.
Интересно, то что Они как раз делились, вот столько много партий было, что вот националисты, они противостояли ассимиляторам. Националисты, они потом делились на палестинофилов, которые хотели
возвращение
в Палестину. В конце они стали сионистами. Как это называется? Автономистов, да, это которые боролись уже за права евреев непосредственно
на тех местах, где
да, в России. Да. И потом этот сионизм, он тоже разделился на духовные, которые говорили, что Израиль, он тоже просто должен стать духовным центром, и те, которые говорили, что это Хадаам, и те, кто говорили, что мы должны жить там, переселиться туда, то есть это политический центром должен стать. Вот. Так что действительно интересно, что дальнейшая политилизация и раздробленность, она заключалась в том, что вот по данным 1897 года из 5 миллионов евреев в империи 3 миллиона они были заняты в торговле и промышленности. То есть огромная часть населения уже была в городах. Ну и дальше, да, мы можем сразу же... Также можно еще несколько таких моментов осветить, что было настолько очень много партий. Всем известны такие имена, как Мартов, Борухов, Житловский, Жаботинский, Дубнов и так далее. То есть это меньшевики, эсеры, черносотенцы. То есть евреи были везде.
Да.
И, естественно, между ними была огромная конфронтация. Вот. Здесь я тоже хочу это подчеркнуть, как мы говорим, вот эту раздробленность.
Не новость.
Было. Да, это не новость, да. То есть это послерелигиозная такая раздробленность, мы уже видим и здесь. И дальше, конечно, все пытаются бороться как бы за еврейскую улицу с большим или меньшим успехом, за еврейские права. Дальше происходит в 1917 году революция, большевики побеждают, и, естественно, евреи тоже принимали там огромное участие, но после этого начинаются репрессии.
Да.
Практически все эти социал-демократы, все, кто были не большевики, быстренько в течение года-двух или выслали, или расстреляли.
Mm-hmm. То есть,
вот. Ну и остались только те евреи, которые были большевики, которых мы уже знаем, там впоследствии через несколько десятков лет тоже расстреляли. Как это вообще все связано? Там, я могу действительно так говорить, что эта отчужденность, она вот вызвала вот в природе вот такие явления?
Это не отчужденность, а отсутствие правильного курса на исправление народа, на реализацию его исторической духовной миссии. Она привела к тому, что влезли не в свои дела, начали заниматься политиками и всевозможными этими, вместо того, чтобы обучать народ основе его взаимодействия, духовного взаимодействия, того, что, для чего он предназначен. Этого всего не было. Понимание своей особенности, исключительности, в кавычках, не было. И поэтому они вот и шли, где только можно было найти себя по своим земным, так сказать, запросам, куда душа ведет. Земная душа, а заботиться о своем высшем духовном предназначении, историческом, земном и более высшем, этому их никто не обучал, и поэтому вот так вот и произошло. Ушло столько лет, только в конце 19 века появляется Баль-Сулам, который дает нам, рассказывает нам о основе нашего существования, о том, для чего и к чему мы должны идти.
Кстати, идеи Кабалы, они идеи очень похожи на социалистические идеи, права. Да. То есть, в принципе, этот процесс был и необходимым, и очень правильным.
Но это внешне.
Да.
А внутренне совсем иная, иная сила, которая толкает вперед, тянет вперед. Это идея в общем развитии между собой, общей связи между всеми народами мира. Над всеми различиями раскрыть высшую силу природы.
Ну, в Советском Союзе тоже были идеи, естественно. Сами идеи, идеалисты, они тоже хотели объединить весь мир, чтобы у всех были права и так далее, и так далее.
Кстати, но там было ради того, чтобы просто накормить людей.
Да, вот это вот, скажите вот эту разницу. В чем
разница очень большая. Большевики, вообще коммунисты, они стремились, их идея была просто сделать на земле рай. Материальный. А Каббала, она говорит о том, что материального рая мы достичь не можем. Мы должны обеспечить себя нормальным существованием.
Необходимым.
Да, необходимым для существования. Но самое главное, чтобы мы в своем объединении раскрывали единую силу природы. Потому что природа, это на самом деле вся природа, все мироздание – это одна единая сила, называемая Творец. Ее мы должны раскрыть, мы должны достичь ее уровня, и только тогда мы обретем по-настоящему истинное существование.
То есть разница в целях была?
Да.
Кстати, интересная есть статья у Бальсулама, можете почитать, это «Критика марксизма». Он там четко объясняет, почему идеи Маркса, они не могли воплотиться в жизнь.
Yeah.
Ну, во-первых, отсутствовало воспитание, и все это должно было быть добровольно, а не насильственно, и так далее, и так далее. Очень интересная статья. Ну и, как мы уже говорим, что евреи были по две стороны баррикады. Одна сторона, естественно, как мы знаем, впоследствии победила, и поэтому второй стороне пришлось или убежать за границу, или быть расстрелянными. И здесь, как всегда, как бы можно сказать, что были какие-то года такого, если можно назвать это, много евреев получили права, стали учиться, были во всех правящих органах и так далее, но все это длилось не больше 10-15 лет, и, естественно, никуда не исчез, и даже уже после войны, Отечественной Второй мировой войны, не исчез антисемитизм, и только он стал уже объединять евреев.
Да. Это другого. Периоды, когда евреи начинают распространяться и проникать во все разные течения мировые, и когда все эти мировые течения начинают проявлять свой антисемитизм, и евреи стекаются вместе в одну свою группу.
Ну и дальше мы уже говорим о возможности выезда. Первая алия, это уже не первая, Советского Союза имеется в виду, алия 70-х годов, а затем уже алия 90-х, это мы уже говорим практически о нашем времени. Ну сейчас не будем делать сравнительный анализ, в чем была разница между этой алией, но...
Ну та алия, она была идеологическая.
Да, может так, идеологическая, это более такая была... Это материальное. Люди ехали за материальными благами. Ну и в конце можно сказать только одно, что после образования государства Израиля, если это можно так сказать, с точки зрения, опять же, развития творения, эволюционного процесса, цели творения, о котором говорят Каббала, почему именно сейчас? То есть это действительно мы живем в очень такое уникальное время. То есть 2000 лет прошло, и сейчас вот есть такое государство.
Мы живем в уникальное время. Сейчас должно решаться вообще, пойдем ли мы правильным путем, то есть объясним еврейскому народу, где он не находится, насколько он смешан и перемешан, где бы он ни был, его особенную историческую роль, которую необходимо выполнить. То есть показать методику сплочения, объединения всем народам мира, и тогда мир достигнет своего правильного, совершенного, комфортного существования. Или если мы этого не сделаем, то мир должен будет окунуться в еще большие страдания, и тогда все равно он осознает порочность своего эгоистического развития. Но это уже будет через много-много лет очень, очень серьезных страданий для всех.
Интересно, что вот как раз вот это духовное развитие, вот как мы уже опять возвращаясь, оно началось именно с хасидизма в 18 веке, 19. Да. Это обращение к исследованию Творца, природы, Бога, душе. И интересно, что даже, естественно, первые сионисты, они тоже были выходцы из России, они строили это государство. Они еще до того, как было здесь государство, они, в принципе, его создавали. Да. Первая, вторая алия. И, наверное, это как-то связано все-таки с тем же хасидизмом, с тем же... Почему именно эта часть населения?
Выходцы из религиозных учреждений еврейских, из еврейских местечек. Так что все они более-менее понимали, и движение к этому у них было. Плюс внешнее угнетение изнутри толкало их... тоже к объединению их внутренняя черта. Так что все вместе это совпало. Но в наше время это уже совсем иное состояние и людей, и государства. Так что в наше время уже общегосударственный, не государственный, я бы даже сказал, а мировой антисемитизм, который сейчас развивается и стремительно развивается, он возьмет, наверное, на себя эту роль, когда он будет сгонять евреев в одно место и вынуждать их осознать, почему все-таки их настолько ненавидят.
Но это не ошибочно сказать, что именно вот выходцы из того места, которое называется Малоруссия, Белоруссия, Украина, они были основой для образования государства или, в переводе, я уже говорю, для духовного развития вообще?
Во-первых, они были неверующие, то есть они отреклись от веры, они ушли из религиозной части народа. Религиозная часть, кстати, не поддерживала вообще переселение в землю Израиля. Так что это были нерелигиозные, абсолютно молодые, здоровые, бодрые люди, которые считали, что не надо нам строить социализм и коммунизм на чужих землях, мы его должны построить здесь. И они приезжали сюда, в общем-то, с таким коммунистическим приветом, что ли.
Ну, и дальше мы будем, конечно, на следующих уроках рассматривать, что произошло с евреями в Америке, которые тоже эмигрировали из этих мест, из России, из Европы. И потом, естественно, коснемся тоже Израиля. Как Израиль стал или станет еще духовным центром, как это, в принципе, написано во всех книгах. Ну, вот под таким углом мы рассмотрели сегодня вот историю именно за полчаса евреев России. Нельзя, конечно, это назвать историей, но вот мне хотелось именно, что вот под таким взглядом мы нашим зрителям показали, как через объединение или разъединение евреев мы видим, какие процессы в истории происходили.
Да.
Спасибо вам и до встречи. Оставайтесь с нами.